Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать послание к евреям. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
В 5 главе Евангелия от Матфея Иисус сказал слушающему Его народу: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Заявление Христа шокировало всех, в том числе Его учеников. Простым рыбакам, какими были многие из них, это казалось невозможным. Но то, что Иисус сказал дальше, объясняет значение Его слов о праведности. Фарисеи искали праведности в собственных делах. Внешне они соблюдали закон, но внутри, в своем сердце, они каждый день оскверняли сам дух этого закона. Иисус же сказал: «Вы слышали, что в законе сказано «не убивай», а я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно уже преступил закон. Вы слышали, что сказано древним «не прелюбодействуй», а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Самое главное — это то, что находится у нас в сердце, то, в каком состоянии находится наш дух. Именно этому учил Иисус. Если рассматривать закон таким образом, тогда все мы виновны. Да, возможно, мы никого никогда не убили, но зато мы всем сердцем ненавидели своего соседа, когда его собака вчера вечером выла на луну и мешала нам заснуть. Мы все виновны. Закон ничего не довел до совершенства, но он принес лучшую надежду, посредством которой мы приближаемся к Богу. «И как сие было не без клятвы», — пишет далее автор. Принимая священство, человек должен был принести клятву священнослужителя. Точно так же, как вступая в должность, президент приносит клятву верности, а в армии солдаты принимают присягу на верность Отечеству и клянутся исполнять свой долг, точно так же и священник, перед тем, как начать служить, давал клятву. «Ибо те были священниками без клятвы», то есть без клятвы Бога, «а сей с клятвою», потому что о нем сказано: «Клялся Господь и не раскается». Бог поклялся о нем: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». И вот поэтому лучшего завета поручителем соделался Иисус, пишет автор. Вечеря, которую Иисус перед распятием разделил со своими учениками, была в иудейской культуре очень важным событием. Пасхальный ужин символизировал собой исход евреев из Египта. Пасха праздновалась иудеями в воспоминание о том, как Бог вывел их отцов из египетского рабства. На пасхальной вечере Иисус взял хлеб и вино, неотъемлемые атрибуты Пасхи, и сказал своим ученикам: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Когда иудеи жили в Египте, и Бог намеревался вывести их из египетского рабства, в тот вечер они должны были помазать кровью пасхального агнца косяки и перекладины дверей, чтобы когда ангел смерти будет проходить по земле египетской, умерщвляя всех первенцев, он прошел бы мимо их домов и не поразил их. Это был Ветхий Завет, который Бог установил со своим народом. Однако Бог также установил и Новый Завет, согласно которому кровь Христа омывает нас от греха, и смерть минует нас. «Мы перешли из смерти в жизнь», — написал апостол Иоанн. «Всякий живущий и верующий в Меня, — сказал Христос, — не умрет вовек». В первом послании к Коринфянам, в 15 главе, написано: «Тленному сему, то есть нашему телу, надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Я никогда не умру. Из ветхой хижины своего тела я переселюсь в новый, прекрасный, нерукотворный дом на небесах». Согласно клятве Бога, Иисус стал первосвященником по чину Мелхиседека и тем самым сделался для нас поручителем лучшего завета. Притом тех священников, то есть первосвященников по чину Аарона, было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. Иными словами, все они были смертными. А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Основным служением священников было ходатайство за народ, поскольку люди сами по себе не могли входить в присутствие Божье. В книге Иова, когда его друзья выдвигали разные предположения относительно причин всех его бед и несчастий, один из друзей сказал ему: «Послушай, вернись ко Вседержителю, примирись с ним, и тогда у тебя все наладится». На это Иов сказал ему: «Бог так велик, а я ничто. Кто я такой, чтобы судиться с ним и отстаивать свою правоту?» «Нет между нами посредника», — сказал Иов, — «который положил бы руку свою на обоих нас». Бог велик и непостижим, а человек ограничен, так что между человеком и Богом лежит огромная пропасть, которую человек не может преодолеть. Именно в этом заключается главная ошибка любой религии. Все в конечном счете сводится к попыткам ограниченного человека дотянуться до непостижимого и бесконечного Бога. Это просто невозможно. В христианстве не человек пытается добраться, дотянуться до бесконечного Бога. Наоборот, бесконечный и вечный Бог простирает свои руки к смертному человеку. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Сам Бог протягивает руки к ограниченному человеку. Всякое религиозное учение о том, что человек должен сам достичь Бога, является ошибочным, потому что человеку это сделать просто не под силу. В той же книге Иова написано: «Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя? Сделать это не может никто. Я ограничен, и поэтому не могу постичь Бога. Пропасть между нами слишком велика, и между нами нет посредника, который положил бы руку свою на нас обоих. Однако теперь эта проблема решена». Апостол Павел написал в первом послании к Тимофею: «Един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Божий Сын возлагает свою руку на нас обоих. Он дотрагивается до Бога, потому что Он един с Отцом, и одновременно касается меня, потому что однажды стал человеком и был искушаем во всем, кроме греха. Служение священника состояло в том, чтобы ходатайствовать перед Богом за грешного человека. Но, будучи людьми, священники и сами были грешными, поэтому прежде чем священник мог принести жертву за других, он должен был принести жертву за свои собственные грехи. Также, выходя к людям, священник был для них представителем Бога и таким образом становился посредником между Богом и человеком. Мы сами не смогли бы прийти к Богу, нас отделяют от Него наши грехи. Если бы мы посмели предстать перед Богом со всем багажом своего греха, то мы сгорели бы в тот же самый момент, потому что грешный человек не может находиться в присутствии святого и праведного Бога. Иисус, будучи великим первосвященником, может спасти нас. Он открывает перед нами возможность приходить в Божье присутствие и объединяет нас с Богом, делает нас единым целым. Закон был не в силах сделать это. Сделать это не под силу никаким правилам или требованиям. Спасение – это дар, который Бог предлагает каждому человеку. Иисус сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Он всегда спасает приходящих к Отцу через Него. Единственный возможный путь к Богу лежит через Иисуса Христа. Он есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Него. Он может это сделать, потому что Он всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас. И сегодня, сейчас, Иисус находится по правую руку Бога и ходатайствует за меня. Он представляет меня Отцу. В этом сейчас заключается Его служение. Откуда вообще взялось представление о том, что Иисус осуждает всех и вся? Помните, когда он разговаривал с Никодимом о том, что человеку надобно родиться свыше, он сказал: «Не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится». Заметьте, он не сказал: «Не судится тот, кто делает много хороших дел», или «тот, кто читает Библию», или «тот, кто ежедневно 2 часа проводит в молитве». Нет, Иисус сказал: «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден». Неверующий уже осужден законом. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди не пошли к нему. Когда к Иисусу привели женщину, взятую в прелюбодеянии, и фарисеи сказали: «В законе сказано побивать таких камнями, а ты что скажешь?» Иисус ответил им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И затем, низко наклонившись, он начал что-то писать на земле. Я лично думаю, что он начал перечислять их грехи. Наверное, он писал их имена, начиная с самых старших и кончая самыми младшими, и те грехи, которые они совершили. Постепенно обвинители стали уходить один за другим. Прочитав написанное, они увидели, что грехи, о которых, как им казалось, никто не знал, были известны. Наконец Иисус, видя, что никого, кроме этой женщины, рядом с ним не осталось, спросил ее: «Где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Тем не менее, мы почему-то часто думаем, что Иисус осуждает нас. Но Он пришел не для того, чтобы судить, а для того, чтобы спасти нас. Апостол Павел в послании к римлянам задает риторический вопрос: «Кто осуждает?» Долгое время я думал, что Иисус осуждает меня. Но Павел сам отвечает на свой вопрос: «Христос Иисус умер, но и воскрес, Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за вас». Он не осуждает вас, Он ходатайствует за вас. Как бы вы чувствовали себя, если бы вас судили, и ваш адвокат сказал бы судье: «Я попрошу вас вынести моему клиенту самый строгий приговор, какой только возможно. Он мерзавец, каких свет не видывал. Он заслужил самое суровое наказание». Случись такое, вы, наверное, сказали бы ему: «Послушайте, да вы в своем ли уме? Разве вы для этого здесь находитесь? Разве я плачу вам деньги за то, чтобы вы меня тут осуждали? Это с успехом бесплатно могла бы сделать моя жена». Конечно же, всем нам хочется, чтобы адвокат представил наше дело в самом лучшем свете, чтобы он оправдал нас перед судом, чтобы он выступал в нашу защиту. Иисус не только мой первосвященник, но и мой ходатай. Он спасает меня, потому что всегда жив. Он посредник между мною и Богом. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Да, вот какой он, Иисус, мой первосвященник, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, то есть те, которые были из левитов, приносить жертвы сперва за свои грехи, а потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона, слово Божье, которое было дано примерно через 600 лет после закона, это слово поставило Сына навеки совершенного. Бог сказал о Своем Сыне: «Ты священник вовек». Главное же в том, о чем говорим, есть то, читаем мы дальше, в 8 главе: «Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек». Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы и сей также имел что принести. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного. При строительстве скинии Моисей должен был делать все очень точно и аккуратно. От него требовалось сделать скинию по тому образцу, который дал ему Бог, потому что скиния являлась образом, как бы моделью небес. Так что если вы хотите получше узнать о небесах, начните изучать устройство скинии. На земле Иисус не был священником. Он не входил как священник во внутренние дворы храма, построенного Иродом Великим. Он не заходил за его завесу, в святое святых. Но он взошел на небеса, образом и моделью которых служил этот земной храм. Наш первосвященник взошел на небеса, где он и представляет меня перед Богом. Многим людям кажется, что книги «Исход» и «Левит» очень трудны для понимания из-за множества деталей и подробностей. Однако, если читая их, мы будем отдавать себе отчет в том, что и скиния, и ее устройство, и разнообразные жертвы являются образом того, что происходит на небесах, тогда читаться эти книги будут совсем по-другому. В противном случае чтение будет равносильно поеданию сухой соломы, невкусно и пользы совершенно никакой. Все ветхое, земное, пришло в негодность, оно исчезло, потому что мы познали истину. Сей первосвященник, читаем мы, получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. В книге «Исход» мы читаем о завете, который Бог заключил с народом израильским, дав им свой закон и установив священство. Ветхий Завет утверждался на верности и послушании народа. В 19 главе книги «Исход» Бог говорит Моисею о тех условиях, которые израильтянам, вошедшим в завет с Богом, нужно было соблюдать. Бог сказал: «Если вы будете слушаться гласа Моего, если вы будете соблюдать Мой завет, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня царством священников и народом святым». Спустившись с горы, Моисей созвал старейшин народа и передал им все, что сказал ему Бог. И весь народ отвечал единогласно, говоря: «Все, что сказал Господь, исполним». Моисей вернулся и передал слова народа Господу. В завете было сказано: «Если вы будете слушаться и соблюдать завет мой». Но люди не послушались, и поэтому первый завет был расторгнут. Ведь этот завет имел силу только при условии, что народ был послушным и верным, а люди оказались неверными и непослушными. Христос стал ходатаем нового, лучшего завета, утвержденного на лучших обетованиях. Чем же новый завет лучше? Да тем, что основан он не на моей верности, а на верности Божьей и на Его обещаниях. Новый завет утвержден не на том, что могу сделать я, а на том, что делает Бог. В Новом Завете я обретаю радость и благословение, потому что исполнение этого завета зависит не от меня, а от Бога и Его верности. Итак, Новый Завет – завет лучший. Новый Завет превосходнее Ветхого Завета, потому что утвержден он на лучших обетованиях, на том, что сделал Бог во Христе, принеся жертву за наши грехи. Мне нужно только верить в Него. Вера в Иисуса Христа является единственным условием этого завета. Когда я уверую во Христа, Бог сам начнет действовать в моей жизни, преображая меня в образ Своего Сына. Конечно же, это вовсе не означает, что теперь я могу жить, как хочу, и грешить сколько угодно. Дело в том, что по условиям Нового Завета Бог будет изменять меня. Он будет помогать мне становиться тем, кем я никогда не смог бы стать, если бы жил по закону. Бог будет помогать мне жить по духу. Законы нужны тем, кто без них жить не может. Если вы живете как Иисус, то закон вам не нужен. Не нужно, чтобы кто-то вам постоянно напоминал, что хорошо, а что плохо. Вы и без этого будете делать то, что правильно. Если вы живете по духу, тогда все правила уже записаны в вашем сердце, и вы сами будете желать поступать правильно. Основанием для всех моих поступков должен стать Новый Завет, который Бог установил со мной, записав его не на каменных скрижалях, а в моем сердце. Ибо если бы Первый Завет был без недостатка, то есть если бы он был совершенен, то не было бы нужды искать место другому. Если бы Первый Завет мог оправдать человека перед Богом и сделать его праведным, тогда не было бы нужды в другом завете. Но он не мог сделать этого, и поэтому нужен был другой завет. И далее мы читаем. Но пророк, укоряя их, говорит: «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем». Бог сказал: «Если будете соблюдать завет мой», но люди не исполнили этого условия. Новый же завет, в отличие от предыдущего, не утверждается на человеческой верности. «И я пренебрег их», — говорит Господь. Они нарушили установленный Богом завет, и поэтому вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, — говорит Господь. «Вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом». Согласно Новому Завету, Бог сам действует в нашей жизни. Это Он поместит свои законы в мои мысли и напишет их в моем сердце. Что же это значит? Если я отдам свою жизнь Богу, если я буду искать Его, то Он явит свою волю в моей жизни. Помню, однажды я ехал в соседний город. Времени у меня было предостаточно, погода стояла прекрасная, и я подумал: «Дай-ка сверну к океану и поеду вдоль берега». В хорошую погоду там очень красиво, и вот я свернул с шоссе и поехал окружной дорогой. И тут я увидел молодую пару, которая ловила попутную машину. Подумав, я остановился и согласился подбросить их до города. По дороге мы разговорились, и я смог поделиться с ними благой вестью. В конце концов, они покаялись и приняли Христа. Откуда в моей голове взялась мысль ехать другой дорогой? В принципе, я очень люблю природу, и можно подумать, что для меня вполне естественно ехать именно той дорогой. Но была и еще одна, намного более важная причина. Сам Господь сказал: «Вложу законы мои в мысли их». Господь повел меня туда, потому что знал, что на той дороге стояли парень с девушкой, которые нуждались в нем. «Напишу законы мои на сердцах их», — читаем мы обетование Божье. Дух Святой влагает в мое сердце желания, угодные Ему. Как просто и как прекрасно Бог все устроил. Он записал свои законы на скрижалях нашего сердца и ума. Некоторые люди думают: «Если я решу жить по воле Божьей, это наверняка будет очень тяжело. Мне придется взять свой крест и тащить его на себе, постоянно сталкиваясь с различными трудностями». Но это совсем не так. Иисус Христос сказал: «Иго мое благо, и бремя мое легко. Во Христе вы найдете покой для вашей души». «Я вложу мои законы в ваши мысли, — говорит Бог, — и напишу их на плотяных скрижалях вашего сердца. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа, читаем мы дальше в послании к евреям, потому что все, от малого до большого, будут знать меня, говорит Господь, потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. Бог сам будет совершать всю работу во мне. Моя верность, мои способности и усилия здесь ни при чем. Бог сам действует в моем сердце, в моем разуме, в моей жизни. Я познаю Его, потому что Он сам открывается мне. Он будет милостив к моим неправдам, Он не вспомнит больше моих беззаконий». Говоря «новый», показал ветхость первого, продолжает автор послания к евреям, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Ветхий Завет действительно был уничтожен, нужда в священниках отпала. В 70-м году после Рождества Христова Ветхому Завету был положен конец. Даже современные, так называемые ортодоксальные иудеи, уже не живут согласно Ветхому Завету, потому что у них уже нет ни храма, ни священников, ни первосвященника. Они больше не приносят жертву за грех. Они уже не живут в завете с Богом, несмотря на то, что они очень тщательно соблюдают свою религиозную диету. Они ничего не делают по субботам и молятся у стены плача над гробницами Давида, Рахили, Авраама или других святых. Ветхое было уничтожено, когда в 70-м году Иерусалим был разрушен, и эти слова в послании к евреям о том, что ветшающее и стареющее близко к уничтожению, были записаны всего лишь за 6 лет до его разрушения. Но завет, который Бог заключил с нами, заключен навеки. Этот завет утвержден на лучших обетованиях и на первосвященнике, который не умирает и не изменяется, который не имеет нужды приносить жертвы сперва за свои грехи, а потом за наши. Он уже принес в жертву самого себя и спас меня, когда я через него пришел к Богу. Иисус сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня». Именно для этого мы с вами изучаем Божье Слово, чтобы научиться от Него. Он знает, что чем больше вы будете познавать Его, тем больше вы будете любить Его, потому что вы будете все больше и больше осознавать то, как сильно Он вас любит и что Он сделал для вас. Когда мы будем продолжать читать послание к евреям, мы еще больше узнаем об Иисусе. И чем больше мы будем учиться у Него, тем больше мы будем возрастать в Его благодати и познании нашего Господа и Спасителя. Да благословит и сохранит вас Господь. Пусть Он укрепит вас и вложит в ваше сердце желание исполнять Его волю. Пребывайте в Господе, будьте послушны Ему, живите в Его любви. Во имя Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70, служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!